SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на нашу волну в этот час, а также и нашим будущим слушателям непрямого эфира. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Сегодня понедельник, 29 ноября, и я, Светлана Принцева, рада снова быть в студии после короткого двухнедельного отпуска. Погода в Сиднее, правда, немного подвела, почти все время шел дождь, но все равно получилось немного расслабиться и сменить ритм жизни на более размеренный. Но, конечно же, очень соскучилась по любимой работе, по вам и, конечно же, по моим коллегам. Одна из которых, Виктория Станкеева, сегодня со мной в сиднейской студии. И мы приготовили для вас много интересного. Итак, в нашем выпуске.
Он впечатал кулаком в стену, но это же не насилие, он же не меня ударил. Или такой пример. Он бьет только тогда, когда выпьет. Вот если бы он не пил, вот если бы у него не было стресса там денежного, то все было бы нормально. Или такое. Ну как же я могу заявлять в полицию на отца моего ребенка?
Поговорим о важной теме домашнего насилия. Ирина Бурмистрова записала интервью с Натальей Райман, которая много лет работает с жертвами домашнего насилия из русскоязычной диаспоры. Также узнаем, что происходит с мировыми фондовыми рынками на фоне обнаружения нового варианта коронавируса. Своим мнением поделится эксперт по мировой экономике Павел Энтин. Узнаем о новом австралийском законопроекте, который призван возложить ответственность за травлю в интернете на гигантов социальных сетей. Тролли больше не смогут прятаться за анонимными аватарками. А еще побываем на юбилейном 50-м балу русской школы Святого Александра Невского, который прошел в пятницу.
Хорошие счастливые дороги. Самое главное. Но я уверена, они добьются того, чего они хотят. Определенно.
Мировые фондовые рынки и цены на нефть резко упали в ответ на новый вариант коронавируса «Омикрон» и новые ограничения на поездки, которые страны вводят по всему миру. В день глобальных распродаж «Черную пятницу» сообщалось о том, что основные индексы в Европе и США переживали худшие сессии года на фоне новых опасений по поводу экономических потерь от пандемии. Виктория Станкеева поговорила с предпринимателем и инвестором из Брисбена Павлом Энтиным о том, что происходит на рынках и стоит ли винить в этом вирус. Виктория, вам слово.
Сегодня мы поговорим о том, что происходит с финансовым рынком в связи с появлением новой вариации COVID-19. А говорить мы будем с Павлом Энтиным, предпринимателем с 25-летним опытом работы. Он вел бизнесы в 15 странах мира. Павел является основателем Australian Silicon Valley и основателем Unicorn Partners, и также управляющим директором в GBC. Павел был также сооснователем одной из первых китайских финтех-компаний ePay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем первого процессингового банка KiwiBank, сооснователем дата-центра M1. Также он является одним из сооснователей Ассоциации лабораторий развития искусственного интеллекта и имеет степень PhD по мировой экономике. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро, Виктория.
Павел, прокомментируйте, пожалуйста, то, что сейчас происходит с фондовым рынком.
Ну, Виктория, я бы не сказал, что там что-то конкретное происходит, такое, чего нельзя было бы ожидать. На самом деле происходит, как всегда, одна простая вещь – это страхи. Вот, потому что ну, рынки всегда отражают эмоциональное поведение людей, это страхи. Вот, на самом деле страхи всегда хуже, чем какие-то события сами по себе, потому что ожидание чего-то плохого, оно как раз и несет вот тот самый характер, который мы видим, как реагируют рынки, то, что началось с пятницы, потому что это была Европа, Америка. Сейчас мы видим как бы поведение там ASX-а. На самом деле, слушайте, ну, как бы люди уже испытали многое. Вот пришел Омикрон. Омикрон непонятный. Непонятный, я имею в виду, с точки зрения, не хватает еще дата, с точки зрения анализа, оценки, закрывает ли текущая вакцинация и создает ли она иммунитет для того, чтобы его не обходил омикрон. Поэтому как бы, инвесторы пугаются, что опять произойдет тот случай, когда страны будут закрываться. Ну, вот у нас показательно уже две страны закрыли границы, это там Израиль, Марокко, именно на те самые две недели, когда будет получена достаточно дата для того, чтобы сказать последствия, то есть омикрон, то есть насколько вакцинация сегодняшняя позволяет снизить последствия этого вируса. Вот, поэтому страны какие-то закрываются. Австралия тоже объявляет о том, что вполне вероятно, что опять сейчас будет введен карантин. Дальше мы не знаем, что может быть. Может быть, это не только карантин, может быть, это опять запрет на полет и все остальное. Рынки боятся, что если будет возвращаться опять же к потенциальным локдаунам, рынки боятся, что опять будет та ситуация, когда это будет плохое влияние оказывать на экономику. Ну, то, что мы уже видели, то, что мы встретили там полтора года назад. Поэтому именно на фоне этих страхов мы видим там падение индексов, мы видим падение commodities. Вот. Мы видели, кстати, там по крипте, мы видели падение крипторынка. Вот. Это все обусловлено страхами. Вот. Я не могу сказать, что это паника, на панику это не похоже, но просто рынки испугались.
Можно ли сказать, что это возможность для тех, кто давно ждал снижения курсов, возможность для покупки сейчас акций, криптовалюты тоже?
Ну, смотрите, на самом деле, да, когда рынки паникуют, как раз те люди, которые обладают холодным рассудком, я считаю, что это как бы оно может быть прозвучит очень жестко, но вот то, что сейчас это некая коррекция происходит, это хорошо, потому что, в принципе, QE-мера заканчивается, и мы рынки слишком сильно перегреты, что, в принципе, приближало там, кризис, и ожидалось, что рано или поздно рынки взорвутся, там, где-то в следующем году. Вот. И то, что вот эта коррекция сейчас происходит на некой волне эмоциональных панических атак, это хорошо. То есть это как раз гарантия того, что после того, как коррекция закончится, рынки опять пойдут в рост. Вот. И для тех, у кого как бы крепкий стержень, и кто готов с холодным рассудком действовать, да, вот это сейчас падение на рынке, это возможность выкупить это падение, соответственно, и заработать потом.
Ну и последний вопрос. Какие прогнозы ожидают? Я понимаю, что сейчас ожидать можно всего, все что угодно, но все-таки вот на ваш взгляд, чего стоит ожидать от рынка в ближайшем будущем?
Ну, смотрите, рынки на самом деле это кратковременно, это эмоциональный фон, долгосрочно это чистая математика. Вот, потому что рынки базируются на информации, я имею в виду информацию не на ее эмоциональной подаче, а именно вот то, что называется дата. Будем реалистами. Уже есть у правительства стран есть определенный опыт. Мы понимаем, что это там новый штамм вируса, мы понимаем, что не новый вирус, это новый штамм вируса. То есть тут там Pfizer уже объявил о том, что они там смогут там за 100 дней произвести на базе существующей вакцины, как бы обновить. Ну, это как с гриппом, вы знаете, каждый год новые штаммы, производятся новые вакцины, грубо говоря. То же самое здесь. Поэтому можно сказать, что ничего страшного, радикально страшного произойти не может быть. Самое худшее и страшное – это резкая, жесткая, острая реакция правительств на какие-то там временные меры. Вот. В любом случае, с точки зрения рынков, ну, я не вижу, что может повториться какая-то негативная ситуация, которая была раньше. Тем более сейчас, еще раз, и все правительства стали более грамотные, уже понимают, как с этим работать, и медицина продвинулась. Вот. Да, мы можем опять же ждать, что это будет триггером. Допустим, триггер для фармацевтических компаний, потому что все больше и больше люди понимают, что фармацевтика, медицина, в общем, они очень важны. Туда будет много больше перелив денег, капиталов вкладываться. В любом случае, это не изменяет того, что нужно быть осторожными, аккуратными. И сейчас даже играя с точки зрения покупки рынка для того, чтобы заработать в какой-то краткосрочной, среднесрочной перспективе, вот, все равно это не может быть вечным. QE-меры заканчиваются, QE-меры были неэффективны, правительство это поняли, потому что деньги пошли не в стимулирование потребления, они пошли, перетекли в те же самые рынки акций, а в рынки, что крипторынок, то есть деньги были, не пошли на потребление, на стимулирование развития, раскручивания спирали экономики, они пошли на те же самые инвестиции, с этим раздули рынки, поэтому все равно нужно понимать, что как бы сейчас ни произошло, вот коррекция, потом опять рост, но как бы это не может идти бесконечно.
Спасибо, Павел, за ваше экспертное мнение.
Спасибо, Виктория.
Это был Павел Энтин, предприниматель из Брисбена, специалист по мировой экономике. С ним беседовала Виктория Станкеева. Ну а мы идем дальше. Федеральное правительство объявило, что возложит ответственность за клеветнические публикации на компании, владеющие социальными сетями. Новый законопроект будет представлен в парламенте в начале следующего года. Законы, направленные против так называемых анонимных онлайн-троллей, последовали за обещанием господина Моррисона и других мировых лидеров на саммите G20 в прошлом месяце ввести более жесткие правила для компаний, занимающихся социальными сетями, для защиты людей в интернете. Подробности по материалам службы новостей SBS. Согласно предложенному законопроекту, австралийские суды смогут предписывать компаниям, владеющим социальными сетями, раскрыть личность человека, стоящего за клеветническими комментариями. Или они столкнутся с риском понести расходы по выплате компенсации за клевету. Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что технологических гигантов нужно привлекать к ответственности, а австралийцам необходим инструмент для борьбы с онлайн-домогательствами.
Free speech.
Свобода слова не значит позволение трусливо прятаться в ваших подвалах и анонимно преследовать людей с целью разрушить их жизни. Это трусость, и в этой стране для этого нет места. Закон позволит людям начинать иски о диффамации против онлайн-троллей после того, как те будут идентифицированы. Господин Моррисон говорит, что федеральное правительство будет рассматривать тестовые примеры для усиления законодательства. Если цифровые компании или другие думают, что им придется иметь дело только с каким-то там отдельным беспомощным человеком, то мы будем выявлять такие случаи, в которых мы окажем поддержку, мы поддержим их в судах, и мы привлечем их к ответственности. Я знаю, что это проблема, о которой говорят почти в каждой австралийской семье. Мы все обеспокоены тем влиянием, которое социальные сети оказывают на наши семьи, на наши сообщества, на наше общество. Господин Моррисон впервые рассказал об этом плане на саммите «Большой двадцатки» в прошлом месяце в Риме, на котором мировые лидеры подтвердили свои обязательства действовать, чтобы остановить распространение насильственного терроризма в интернете после смертельных атак в Крайстчёрче. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру Австралии.
They have that responsibility. They've created this world.
Они несут эту ответственность. Они создали этот мир. Они создали это пространство, и им нужно сделать его безопасным. И если они этого не сделают, мы сделаем для них такие законы, как этот. И я буду проводить информационную кампанию об этом по всему миру, как я делал во многих других случаях. Австралия берет на себя эту инициативу. Законы являются ответом на решение высшего суда, известного как Fairfax and Others, против Дилана Вуллера, согласно которому пользователи социальных сетей, в том числе владельцы малого бизнеса, а не компании, собственники социальных сетей, несут ответственность за комментарии третьих лиц, которые были размещены на их страницах. Федеральный генеральный прокурор Микеле Кэш говорит, что предлагаемый закон возложит ответственность именно на компании, которые владеют этими социальными сетями.
So this legislation is going to empower Australians.
Таким образом, этот законопроект позволит австралийцам разоблачать этих троллей. Вы не должны иметь возможность использовать маскировку онлайн-анонимности для распространения своих гнусных клеветнических комментариев. Федеральный лидер оппозиции Энтони Албанизе говорит, что приветствует принятие законов, направленных на борьбу с клеветническими комментариями, размещенными в социальных сетях. Но он хочет больше ясности в том, как новое законодательство будет эффективно защищать молодых людей, бороться с кибериздевательствами и предотвращать дезинформацию в соцсетях. Правительство должно объяснить, как оно может справиться с тем фактом, что местный контроль имеет лимиты в масштабах глобальной отрасли. Правительство в то же время, если оно хочет положить конец дезинформации в социальных сетях, может начать с некоторых своих собственных представителей, которые распространяли дезинформацию о ковид, о вакцинации и подрывали ответные меры общественного здравоохранения. Партия «Зеленых» будет добиваться на этой неделе того, чтобы закон был представлен на рассмотрение Сенатом. Крис Купер, исполнительный директор Reset Australia, говорит, что ключевой проблемой для правительства является нахождение способа влиять на алгоритмы, используемые технологическими компаниями для усиления разжигания ненависти и дезинформации в интернете, особенно в ходе пандемии. Как нам начать прописывать эти правила, которые изменят баланс наших отношений с социальными сетями до такой степени, что они будут служить австралийской демократии, а не работать против нее? Это должен быть осознанный процесс, а для этого нам нужны внешние независимые регулирующие органы, которые смогут оценить, как работают эти платформы. А это, в свою очередь, означает, что нужно заставить платформы сделать свою работу более прозрачной. Рабочая группа отслеживала рост числа австралийцев, вступающих в публичные группы противников вакцинации на Фейсбуке, которые увеличились на 280% за 14 месяцев до марта 2021 года. Компании, владеющие социальными сетями, в том числе Twitter, Google, владеющая YouTube, и Meta, которая принадлежит Facebook и Instagram, пока отказались от комментариев, заявив, что им нужно больше времени для ознакомления с законодательством. Информация подготовлена по материалам Бивы Квен из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Программа на русском языке радио SBS в прямом эфире на часах 12:31. Меня зовут Светлана Принцева. И только что поступила новость о том, что в Северной территории выявлены 2 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Ну а мы идем дальше. Сейчас вас ждет важная беседа на тему домашнего насилия. Ирина Бурмистрова поговорила с Натальей Раймон, которая уже несколько лет поддерживает людей из русскоязычного сообщества, которые сталкиваются с этой проблемой. Слово Ирине Бурмистровой.
В гостях у меня сегодня бизнес-леди Наталья Раймон, которая помогает женщинам, попавшим в сложную ситуацию, связанную с домашним или семейным насилием, преодолеть все трудности и выйти вот из этих сложных абьюзивных отношений, оставшись при этом в безопасности. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поподробнее про вот эту вашу сторону жизни поговорим, потому что вы же по основной, так сказать, профессии бизнес-леди, а вот этим занимаетесь непосредственно для себя, да, для помощи комьюнити.
Да, именно, я бы так и сказала, для помощи комьюнити, потому что я чувствую в себе силы, что я могу помочь женщинам в этой ситуации. И я, конечно, не хотела бы, чтобы кто-то проходил то же, что я когда-то прошла. И я предлагаю свою помощь, и чем могу, я всегда помогаю.
Наталья, ну расскажите, пожалуйста, как и на каких этапах вы поддерживаете женщин, которые столкнулись с ситуацией домашнего насилия?
Это все равно, что спросить, на каком этапе жизни нам нужен верный, заботливый, отзывчивый человек, который выслушает, услышит, попытается помочь. Ну, конечно же, на каждом этапе жизни каждой женщине, каждому мужчине, наверное, нужен такой друг. Вот я таким другом являюсь на любом этапе. Но хочу сделать ударение, конечно, что чем раньше женщина обратится за помощью, тем легче будет решить проблемы. Потому что чем дольше длится семейное насилие, тем, возможно, женщины могут сделать все больше и больше ошибок в этом пути. Предостеречь ее от этих ошибок – это как раз моя задача.
А можете немножко описать, вот как это выглядит? Вам звонит женщина, да, тогда, когда она решается на то, чтобы уйти от человека, с которым она живет. И дальше вот что вы делаете? Как вы взаимодействуете?
Нет, Ирочка, я предпочитаю, чтобы женщина позвонила не тогда, когда она решила уйти, а тогда, когда она почувствовала, что что-то не то в отношениях. То есть даже тогда, когда она это не может назвать словами. Даже тогда, когда она сама не может определить, что это насилие. Вот что-то не то, что-то не складывается, что-то странное творится. Вот тогда уже надо искать помощь. Нужно делиться, нужно пойти к GP, нужно пойти к психологу, нужно с кем-то этим поделиться. Обычно это происходит через Facebook, меня женщина находит через Facebook. Я такая-то, такая-то, мне нужна помощь, могли бы вы мне помочь? Соответственно, я всегда отвечаю, да, могу, да, готова. Тогда начинается у нас разговор. И что мне нужно для того, чтобы понять, что происходит и какая от меня требуется помощь и чем я могу помочь, прежде всего, для этого мне нужно узнать историю человека с самого начала. Ну, понятно, то, что человек может мне рассказать, то, что он на данный момент или она способна рассказать, или насколько доверяют мне в этот момент. Но мне нужно узнать как можно больше, прежде чем я вступлю в жизнь в эту и начну помогать.
То есть обычно к вам обращаются все-таки на том этапе, когда поняли, что что-то не так, и еще не нужно бросать все и бежать вот скорее
именно.
Спасаться.
И я предпочитаю именно вот тогда, когда это еще непонятно.
Наталья, расскажите, пожалуйста, если это корректно, когда и почему вы начали заниматься этой деятельностью?
Это началось где-то 7 лет назад. Я помню, я тогда проходила сама через систему семейных судов. И я, скорее всего, искала помощи. Я не пыталась с кем-то поделиться или оказать кому-то помощь. Я сама искала помощи. И это обычно происходило на Фейсбуке, в каких-то определенных женских группах. И как только возникала тема насилия, я сразу очень активно вступала в эту тему, потому что сама для себя хотела найти ответы на свои собственные вопросы. А потом, когда все это переходило с Фейсбука на личные сообщения, и я понимала, что и я могу чем-то поделиться. Я могу поделиться опытом, знаниями, умениями. Я могу рассказать женщинам, куда идти, где искать помощь. И вот с этого все и началось. И потом постепенно, я так думаю, что это все переходило из одних рук в другие, и женщины, может быть, делились моими контактами, и все больше и больше женщин стали писать мне и спрашивать, и просить помощи, и спрашивать мнение моего, и просить советов. И потом это, в принципе, вылилось, что женщины со всей Австралии мне звонят и пишут ежедневно из Сиднея, из Аделаиды, из Голдкоста. Ну и кроме того, за последний год мне стали писать женщины даже из Америки, из Израиля, русскоязычные, прося помощи у меня.
Говорят вот многие, что за время пандемии очень сильно усугубилась ситуация с домашним и семейным насилием. У вас больше стало обращений в последние полтора года?
Абсолютно. Абсолютно да. Угу. Абсолютно да. За последние полтора года ко мне обратилось больше людей, чем когда-либо, да. Это правда.
Ну вот очень много вам поступают этих сообщений. Вы, наверное, можете выделить какие-то основные сложности, с которыми именно женщины-иммигрантки сталкиваются в ситуации домашнего насилия?
У иммигранток, я так думаю, что сложности основные внутри них самих. То есть первое – это язык. Это неумение ясно и четко объяснить суть проблемы. Если даже они обращаются за помощью, например, к GP или к психологу, они не могут четко это объяснить. То есть нам наша менталити мешает донести суть проблемы до англоязычного. То есть у нас нет адаптации. Даже если язык нормальный, то именно адаптация понятий не та.
Не выноси вот, ссоры из избы, да?
Нет, это уже другое. Это относится к моему следующему пункту. Это менталитет. Это самая-самая большая проблема. Огромнейшая проблема. Например, некоторые женщины пытаются усиленно преуменьшить проблему, выгородить насильника. И самое страшное, некоторые еще пытаются взять часть вины на себя и вот именно, как вы уже сказали, не выносить ссоры из избы. И я приведу сейчас вот примеры, какие вещи мне говорят. И это именно русскоязычные. Вот, например, он впечатал кулаком в стену, но это же не насилие, он же не меня ударил. Или такой пример. Он бьет только тогда, когда выпьет. Вот если бы он не пил, вот если бы у него не было стресса там денежного, то все было бы нормально у нас. Или такое. Ну как же я могу заявлять в полицию на отца моего ребенка? Как я могу разрушить святое? Это же семья, это наша семья. А что соседи скажут или подумают, если они увидят полицию около нашего дома? Или такое еще бывает, что, ну, я должна была просто вовремя все сделать, как он требовал, может, вот тогда бы не было и проблемы. Это вот именно менталитет.
Да, это перекладывание еще, конечно, на себя.
Да, это только среди наших бывших соотечественниц я такое слышу. И третье – это еще незнание, куда идти и где искать помощь. Это вот третья проблема. Потому что, когда женщина приезжает из чужой страны, из другой страны, и вот они находятся совершенно в другом мире, где у них нет ни семьи, ни друзей, где искать помощь. То есть самые отважные, может быть, напишут на Фейсбуке и попросят помощи, понимаете, там. Просто в мир бросят клич. А многие этого боятся. Ну, вернее, большинство боится этого всего. И даже анонимно они не напишут никогда. И вот так и живут с проблемами. То есть вот это вот самые большие проблемы, связанные именно с тем, как наши соотечественницы реагируют на насилие в семье.
Это была первая часть беседы с Натальей Раймон о проблеме домашнего насилия. В четверг мы послушаем вторую часть этого разговора, где Наталья рассказывает, какая помощь доступна в Австралии, в том числе людям на временных визах. А еще хочу добавить, что если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулся с проблемой домашнего насилия, можно обратиться за помощью по номеру, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это Национальная служба помощи при сексуальном насилии и домашнем насилии 1800 «Респект». 1800-737-732. Если вы не говорите по-английски, то можно обратиться в службу переводчиков по телефону 13-1450. Они соединят вас с нужной службой и помогут с переводом. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». На прошлой неделе в одной из крупнейших русских школ Австралии, школе Святого Александра Невского, прошел 50-й юбилейный выпускной бал. Не просто пришлось его организаторам, да и участникам, так как бал переносился из-за коронавирусных ограничений, когда буквально за неделю до назначенного мероприятия приходилось все отменять. Но в итоге долгожданное событие все же состоялось, и Виктория Станкеева побывала на балу, подготовила для вас вот такой репортаж. В одной из крупнейших русских школ Австралии, школы имени Александра Невского в Хомбуше в Сиднее, прошел юбилейный 50-й выпускной бал. Из-за коронавирусных ограничений он переносился несколько раз, но в итоге все получилось.
Выпускница Катерина Кожевникова и Петр Ясный. Please welcome Dr. Fiona Martin, local federal member representing the Prime Minister of Australia, accompanied by Nicholas Maxwell, President of the Parents Committee.
Represent the Prime Minister, and so I do have a brief letter from him. But before I do, I'd like to congratulate the Year 10 students on reaching this important milestone, and also to acknowledge 50 years of the St. Alexander Nevsky Russian School, which is an important part of the community, teaching the Russian culture and language and allowing it to continue on generations to come.
Thank you, Dr. Martin. Now please welcome Dr. Alexei Popovsky, the Ambassador of the Russian Federation.
Дорогие друзья, дорогие выпускники, я хочу вам пожелать, чтобы вы берегли все все то, чему вас научила школа. И чтобы вы берегли тоже вашу школьную дружбу. По тем замечательным радостным возгласам, которые слышались вот из того конца зала, я понимаю, что дружба у вас очень крепкая, что вы хорошо относитесь друг к другу. И поверьте, это то, что поддерживает человека на протяжении всей его жизни.
Поговорили с хозяйкой бала Ларой Лапардиной. Лара, вы хозяйка юбилейного 50-го бала. Расскажите, пожалуйста, что вообще такое роль хозяйки, что она в себя включает?
Ну, роль хозяйки – это как оркестр. Ты всех вместе собираешь, и все помогают, и вместе команда работаем.
У вас дочка выпускается в этом году, да?
Ну, у них были очень серьезные репетиции. Дети так отлично танцуют.
У Адриана Павловича Лапардина выпускается в этом юбилейном году внучка.
Чувство радости и облегчения. Это у меня самая младшая внучка. Катюшка, молодец. Конечно, нам нелегко было, но, слава богу, она закончила наш 50 лет нашей школы. Мои дети пришли в школу в 73-м, так что мы всю школу поднимали.
Да, вы работали тоже в школе в этой?
Очень много, когда мои дети были. Потом был перерыв небольшой, потом внуки, вернее, внучки. Ну, я очень рад, девочки все милые, красивые, мальчики тоже уже возмужали такие, знаете. Ну, а мы с женой... Очень рады за нее, очень рады.
А вы свой выпускной бал помните в школе?
Мой выпускной бал был в тяжелое голодное время. Это было в 59-м году. Все уже выдавали по карточкам, так что, когда мы ехали из Китая, ну, была молодость. Все были очень довольны, все были рады. Ну, закончили школу. Конечно, не как сейчас, у всех девочек белое платье, все. У наших девочек были, ну, платья, какие могли достать. Вот. Мы, конечно, были не в смокингах, а просто в костюмах. Ну, чудно было, очень было весело и хорошо.
А вот что говорят сами выпускники.
Уважаемые гости, от имени 10-го класса. Мы очень рады, что вы пришли сегодня с нами вместе отпраздновать наш выпускной. И, наконец-то, несмотря на карантин, мы закончили. Нам очень приятно, что наш выпускной совпадает с 50-летием нашей любимой школы. Как быстро пролетело время. Мне кажется, еще вчера прозвенел первый звонок, первый класс. Кого родители привели в школу? Кого бабушка или дедушка? Я, например, пришла сама.
Я посвятил 5 лет этой школе, включая этот год. Я сюда пришел в 5-м классе. Это когда я переехал из России.
Из какого города?
Из Санкт-Петербурга.
И почему выбрали именно эту школу тогда?
Именно эту школу? Ну, она была самая популярная школа. И мы знали нескольких людей, которые туда ходили. Поэтому ее нам порекомендовали.
А вы кем хотите стать в будущем?
В будущем? Летчиком. Летчиком, да.
Мы поговорили с классной руководительницей выпускников Евгенией Борисовной. Это ваш класс сегодня выпускается.
Да.
Расскажите, какие они были, хулиганы или послушные?
Нет, они совсем не хулиганы. Они очень серьезные. Вот Дима,
это любимчик?
Нет, у меня любимчиков вообще нету, я всех люблю.
Да, дружный был класс.
Знаете, класс очень маленький. И, к сожалению, знаете, такой паршивый год был. Так нам трудно было, но несмотря на это, мы занимались, мы не по Zoom занимались, мы занимались по субботам, как обычно. С каждым я занималась по 2 часа по телефону.
Вау.
Просто шли уроки, как будто мы в классе, но не видели друг друга. Вот и все.
Чем запомнился именно этот класс? У вас же, наверное, много выпускалось за всю вашу жизнь. Сколько классов?
Знаете, каждый раз, вот у меня обычно бывает 8, 9, 10. И каждый раз в конце 10 класса я говорю, это самые хорошие мои ребята были. Но вообще-то они каждый раз хорошие. Каждый раз у меня никогда никаких проблем.
Чего пожелаете им в жизни взрослой?
Хорошей, счастливой дороги. Самое главное. Но я уверена, они добьются того, чего они хотят. Определенно.
Мы поговорили также и с родителями выпускников.
Когда Саша еще была совсем маленькой и училась в русской школе, и она была как участница на выпускном вечере старшеклассников. Вот. И она сказала, что я, говорит, закончу русскую школу только для того, чтобы быть на празднике на выпускном бале и быть в белом красивом платье. И вот сегодня ее мечта сбылась, она сегодня в белом платье танцует просто великолепно, как выглядит, как принцесса. Она ждала этого мгновения все эти 15 лет.
София, у вас сегодня есть выпускник, да, расскажите.
Он у нас не выпускник, но он как бы часть программы официальной. Это его не первый бал уже, да, потому что у них немножко не хватало сегодня выпускничков. Но он у нас уже 4-й раз участвует. Он выпускался 4 года назад сам и продолжает поддерживать школу. И почти каждый год с тех пор продолжает ходить на балы.
История вашей семьи тесно связана с этой школой, да?
Это точно, да, абсолютно верно. Моя сестра, она заканчивала эту школу, это было еще давно, в 93-м году, когда мы только приехали в Австралию, и с тех пор продолжали школу поддерживать, приходить. Она очень участвовала во всей в жизни школы, она преподавала, и танцы учила, с детками занималась, и все время была одна из главных организаторов, много-много всего делали, абсолютно верно.
Да, и сегодня Николай Максимов отдельную благодарность ей сказал, я думаю, что все помнят Ольгу.
Да, было очень трогательно, действительно, да.
The president of the parents committee, Mr. Nicholas Maximo, will now say a few words.
В нашей школе около 600 выпускников, а проучилось более 4000 студентов. Если эта статистика говорит о многом, то подумайте о следующей информации. За 50 лет существования нашей школы было примерно всего лишь 60 учителей, которые вдохновляли и отдавали все силы ученикам и школе. 60 учителей – это ведь не так уж много. Почему их не так много? И подчеркивает более важнейший факт о школе, о нашей школе. И он заключается в том, что в нашей школе педагогический состав меняется редко. И все остальные, связанные со школой, проявляют приверженность к ней. А самое главное, что наша школа – это одна семья.
Николай, вы сами закончили эту школу в каком году?
В 89-м году.
И ваша учительница была?
Евгения Борисовна Шервуд.
И сегодня Евгения Борисовна выпускает свой класс. Какие чувства вы испытываете сегодня?
Да, действительно. Честно сказать, просто слов нет. Очень как бы трогательный вечер, трогательный момент, когда начинаешь как бы вспоминать историю школы и люди, которые в ней работали. Я не знаю, становится приятно на душе.
Мне кажется, сегодня даже не юбилей школы, а юбилей вот полностью русской комьюнити, потому что пришли все, пришли люди из других школ, пришли люди из разных церквей, то есть настолько люди хотели поддержать школу.
У
очень приятно.
Да, это действительно приятно. Как я сказал, я считаю, что все-таки школа, и не только наша школа, я думаю, все школы, все мы их поддерживаем, потому что это действительно как маленькая семья. Все в нее приходят как бы с разных концов, и они работают как бы на благо школы.
Поздравления всем выпускникам и, конечно же, коллективу школы Святого Александра Невского. Я напомню, что репортаж подготовила Виктория Станкеева. Ну что ж, наша программа подходит к концу. И на фоне всех этих новостей про новый вариант коронавируса, омикрон, который, как сообщается, обнаружен уже более чем в 10 странах. И даже в Австралии, и в том числе в северной территории один случай выявлен у международного путешественника. Так вот, на фоне всего этого хочется закончить программу какой-то хорошей новостью. И такая есть у Ирины Бурмистровой.
Расскажу вам радостную новость, которую мы получили из России. Совершенно удивительная история произошла в Новосибирске. Собаки в Новосибирске установили полный комплект титановых протезов конечностей, изготовленных на 3D-принтере. Ветеринар Сергей Горшков рассказывает, что это уникальный случай.
Когда такого не делали, и такого никто не делал, в силу сложности, это собака, собака не кошка, весит много, больше, чем коты, и еще и деформация лап у нее есть. В итоге мы взвесили все за и против, и подумали, что ну, если не получится, то мы хотя бы вернемся там, в нулевую точку.
Собаку, которая получила 4 искусственных лапы, зовут Моника. Протезы изготовили с помощью 3D-печати, используя за образец сканы конечностей Моники. Изначально Моника поступила в клинику в Краснодаре. Ее привезли туда волонтеры, которые нашли собаку.
Моника поступила в клинику в Краснодаре, то есть ее обнаружили в Краснодаре волонтеры. Обнаружили ее без конечностей грудных и тазовых, и предварительно, что что-то такое живодерское все-таки было, потому как у нее торчали кости, и состояние было такое, как говорят, что отрубили или что-то подобное. Люди одинаковые, мы с вами, а животные разные. Соответственно, лапы у всех короткие, длинные, искривленные. Поэтому само создание протеза – это каждый раз индивидуально. Он больше никому не подходит. После того, когда мы создаем только для этого животного, с учетом всех погрешностей, цифровую модель протеза, мы после этого ее начинаем печатать.
На видео SBS News, которое можно посмотреть на нашем сайте, заметно, что пока передвижение доставляет собаке некоторый дискомфорт. Сергей Горшков объясняет, что Моника сейчас проходит реабилитационный период.
Моника чувствует себя хорошо, она проходит процесс реабилитации, и с ней занимаются реабилитологи. У нее заживают раны, которые остались после кожные, то есть протезы уже срастаются, проблем каких-то нету. Вот после того, когда пройдет недели 4 еще, я думаю, она уже будет полноценно бегать. Мы сделаем помягче еще внешние и наружные протезы, чтобы она прыгала там более активно.
Иди сюда.
Монике повезло. Она попала в руки неравнодушных людей и больших профессионалов. Теперь она разгуливает в синем комбинезоне на новых протезах по новосибирскому снегу. Заходите на наш сайт и посмотрите сами.
Это была Ирина Бурмистрова. Спасибо, Ирина, за такую новость. Радостно за Монику, которой, хотя и повстречались сначала очень жестокие люди, потом все же она встретила хороших, добрых, неравнодушных людей, и эта история закончилась хорошо. Заходите на наш сайт, там размещено видео, и вообще заглядывайте на наш сайт, заглядывайте на нашу страницу в Фейсбуке SBS Russian. Мы очень любим, когда вы приходите, оставляете комментарии, делитесь своим мнением. Сегодня для вас в студии работала я, Светлана Принцева, и Виктория Станкеева. Следующий наш эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Не пропустите.